Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас на связи Роман Волосевич, врач-психотерапевт, психиатр-нарколог. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотим поговорить о дисфункциональных семьях. Расскажите нам, пожалуйста, об этом понятии.
Что такое дисфункциональные семьи? Это семьи, где коммуникация между членами семьи происходит неправильно, то есть дисфункционально. Если есть у нас критерии, так скажем, функциональной семьи, где происходит принятие между людей, честные взаимоотношения, без каких-то там скрываний. И в итоге мы получаем, когда у нас нормальная семья, что получается? Это место, где человек чувствует себя в безопасности. То есть человек приходит, например, с работы, где у него много там каких-то безумных стрессов, конфликтов. И это для, наверное, для рабочего коллектива в этом нет ничего такого удивительного и ужасного. Он приходит домой, и он отдыхает дома, и он не конфликтует дома, и он знает более-менее точно, как себя чувствуют другие члены его семьи. Он знает, что никто из них камушек-то за пазухой не держит. И то есть то место ресурсное, где он может приобрести ресурс для жизни в обществе, где встречаются всякие конфликты и тому подобное. А в семье он отдыхает, получает отдых некий. И таким образом это является функциональной семьей. А бывают у нас семьи дисфункциональные, где дома продолжается война, где продолжаются конфликты, ложь, критика и тому подобные вещи. И такие семьи в целом существуют тоже по своим достаточно хорошо изученным законам, и вот эти семьи называются дисфункциональными. И, как говорил Лев Николаевич Толстой, все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные семьи несчастливы по-своему. Что он имел в виду? Что причины возникновения дисфункциональных семей, они достаточно различные. То есть все приходит к одному и тому же, к этим вот ужасным последствиям, но причины, они зачастую различные.
Угу. Обязательно ли внутри таких семей конфликты или есть еще какие-то варианты дисфункциональных семей?
Ну, конфликты это обязательно. Просто есть такие дисфункциональные семьи, где это происходит как бы борьба бульдогов под ковром. И ты, когда семья выстраивает некий фасад, все разговаривают такими приличными голосами, но это фасад, за которым скрываются там манипуляции, такие, это часто манипулирующие, скажем, матери, уже при взрослых там дочках, вот они выстраивают этот фасад, у нас самая хорошая благополучная семья, но всегда эти уши, все возможные признаки, они все равно вылезут. Семья-то благополучная, но что-то девочка при внешних данных и при всем что-то до 35 не замуж, да, например. Но конфликты эти есть всегда. А в каких-то семьях дисфункциональных, ну, они там как бы до драки дело доходит. Просто в функциональной семье конфликт конструктивный. То есть когда конфликт происходит, люди по-честному собираются и говорят, мне нужно то, тебе нужно это, давай обсудим, как нам прийти к компромиссу. Дело не в конфликте, а в том, как люди решают эти конфликты. Угу. То есть они в функциональных семьях, конфликт разрешается компромиссом. А в дисфункциональных это просто тянется годами, эти конфликты могут тянуться, и годами идут эти обсуждения.
То есть получается, это как какая-то игра, которая всех устраивает?
Да, ну, как бы... Не знаю, насколько она всех устраивает, потому что часто люди от этого умирают, да? То есть не обязательно там какая-то бытовуха, поножовщина. Нет, а просто люди начинают болеть психосоматическими заболеваниями, всякими желудка, воспалениями кишечника и так далее, и тому подобное. И, или там переходит на алкоголизацию, наркотизацию. И как бы не думаю, что их это устраивает. Они просто не знают другого способа поведения, это передается как обучение, да? То есть родительская семья была дисфункциональная, и человек переносит эти дисфункциональные отношения в свою семью.
А может ли в семью с дисфункциональными отношениями попасть человек, который вышел из семьи с функциональными отношениями?
Да, конечно, может. Но тут есть несколько вариантов. Есть такой психолог Михаил Ефимович Литвак. В одной книге он пишет очень хорошо, что разводитесь после второго скандала. Если у вас безобразный такой хамский, жуткий скандал произошел, не ждите третьего скандала, а разводитесь сразу. Это ненужный вам человек. То есть это совет как раз функционалу, попавшему в дисфункциональную семью. Если он не привык к этим скандалам, и да он сам убежит. Кому-то, если он сам из такой семьи, если он привык к этим скандалам у себя, то для него это норма, да?
Угу.
И он, ну, он так тоже у себя это видел. И поэтому, да, попадают, но не часто. Попадают те из функциональных семей, которые родились с характерологическими особенностями. То есть так называемые психопаты, акцентуанты, то есть люди с какими-то особенностями. И даже семья была нормальная, и они его вроде как прилично воспитали, но есть там яркие примеры психопатов. Там Сталин был там параноидный психопат, еще. То есть разные примеры. Там актеры многие, они истерики, они демонстративные. И, может быть, в этой дисфункциональной семье он найдет что-то для себя полезное. Найдет ту сцену, истерик, например, на которой он сможет там выступать. И в этом случае может и задержаться человек там.
А есть ли у ребенка, выросшего в дисфункциональной семье, шанс все-таки создать хорошую семью?
Я думаю, да. Опять же, тут как бы личность, она складывается из двух факторов у нас. Генетика и воспитание. Вот дисфункциональная или там функциональная семья – это воспитание, да? И этот шанс зависит от того, что мы имеем в плане генетики, в плане по характеру. Умный этот мальчик или девочка, умный этот ребенок или глупый, ровный у него характер, общительный он или, наоборот, замкнутый. И каким-то там людям замкнутым, ранимым, им будет тяжело в этой дисфункциональной семье. А ребенок изначально умненький, с хорошей стрессоустойчивостью, быстрыми реакциями, общительный, он, возможно, и станет каким-нибудь таким, но он выживет, и он многого в жизни добьется, но он будет со странными всякими реакциями. Он, возможно, станет каким-нибудь мошенником, бизнесменом крупным, который будет всех обманывать. То есть, при том, что он сам активный и такой умненький, но вот внедрили в него, что вот хорошо обманывать людей. Ложь. Ложь – это одна из основных черт дисфункциональной семьи. Постоянная ложь, обман, манипуляции. И он так и будет по жизни идти и, пользуясь своей хорошей генетикой, будет всех обманывать и наживет, может, $1 миллиард, понимаете? Но и тогда он за эти деньги пойдет к психотерапевту хорошему, и тот ему часть каких-то его операций выправит, и все будет хорошо. А если изначально какой-нибудь недоразвитый, то в здоровой семье они его вытянут за уши, да, и выучат, и он будет каким-то простым там водителем или токарем, или там я не знаю кем, а в дисфункциональной семье он просто погибнет. Вот и вся разница.
Какие все-таки бывают, может быть, виды или разновидности дисфункциональных семей? То, что все равно все, да, как семьи несчастливы, каждая по-своему, да, то есть, может быть, на какие-то группы делятся для того, чтобы нашим радиослушателям лучше понимать все-таки, какая семья, да, то есть свою семью достаточно сложно проанализировать, думаешь, ну, все же не так плохо, да, ну, как бы мы не деремся, ну, конфликты, да, бывают.
Но все время друг другу врём.
Да, но конфликты бывают, но мы же из них как-то выходим, в принципе, как-то. У нас бывают моменты затишья, вот гости к нам приходят, все хорошо, да? То есть как понять все-таки, что ты находишься в нездоровых отношениях? И вот здесь еще момент такой, когда можно пойти к психотерапевту и поработать, да, в семейной психотерапии?
Угу.
Или вот уже понятно, что даже идти не надо, да, вот нужно разводиться?
Я думаю, в любом случае надо идти. А теперь о видах этих дисфункциональных семей. Ну, можно так сказать, что, во-первых, как можно понять, что ваша семья дисфункциональна? Я опишу те случаи, те жизненные ситуации, когда у людей возникают такие отношения. Это семьи алкоголиков, наркоманов, игроманов. Часто это неполные семьи, где только один родитель. Что еще? Гиперопека. Ой, да вот как бы как ты там, там по 10 раз звонят, ты там как-то это все решают за ребенка. Вот какие-то ботинки купить, парни там уже 13 лет, мама все с ним ходит, 14. Она все с ним ходит. Нет, ты такие ботинки не покупай. Ты вот те купи. Че ж ты эти-то? Да мне эти больше нравятся. Нет, ты купи те. Вот, всякие навязывания вот эти вот. Или наоборот, безнадзорность. То есть родителя, когда вообще не интересует, куда он пошел, чего он делает. Какие явления в семье могут человека заставить насторожиться, что не дисфункциональна ли у меня семья? Это, конечно, эмоциональная холодность. То есть нету теплоты в отношениях. То есть никто никого не любит, короче говоря. Или, скажем, есть такое понятие, как любовь по праздникам. То есть вот день рождения у ребенка, все ему игрушки подарили, похвалили, и все. И на следующий день снова какая-то арктическая пустыня. Что еще не очень является признаком? Критика. Постоянная критика, придирки. Вот все это не так, то не так. Особенно пожилые люди, когда у них обостряются личностные черты. И вот начинается. Ты это не так сделал. Сарказм. Какой-то юмор такой недоброжелательный, а такие типа саркастические шутки, подколы. Как
едкий.
Как писал, едкий. Как говорят, сарказм – это смех, кусающий тебя собаки. Вроде как смешком, а в то же время это не смех, это издевательство, прикрытое смехом, да? Вот. Навязывание. Чистую навязывание всего. Ты будешь учиться там, а не там. Нет, я знаю, эта профессия для тебя лучше. Вот эти «я лучше для тебя знаю». Делай так, а не так. Ну, это детей касается. Ну, а критика – это всех касается, да? Потом эти так называемые двойные сообщения. То есть там мать говорит дочке: «Я тебя так люблю», а при этом она сидит и ковыряется в телефоне или вообще отвернулась. То есть невербально она жестами или голос другой интонации, совершенно холодный, говорит-то она, что любит, и это имеет ту природу, что это садизм некий. Когда у человека вот так говорят ему, диссоциация-то происходит, это в мозгу у ребенка сшибка происходит. Он же не понимает этого. И это приносит ему мучения. И поскольку над этими родителями, их родители издевались в детстве, то они теперь издеваются над своими детьми. Вот что такое дисфункциональная семья в своей основе. Это садизм. Садизм, который передается из поколения в поколение. Вот и все. Неосознаваемый. Зачастую человек же этого не понимает, почему он так делает. А почему он так делает? Потому что он так выучился делать в родительской семье. А по-другому не выучился. Вот, собственно, если кратко, то, наверное, вот так.
То есть получается, что прервать вот эту цепочку передачи такого поведения с поколения в поколение может только тот человек, который остановится, подумает о том, что нет, что-то мне плохо, да, я создаю какие-то не те отношения, надо это проанализировать, надо сходить к специалисту, и надо что-то и в себе проработать, и в своем партнере.
Да, да. Существует иногда какой-то кризис, развод, потеря работы, там чего-нибудь такое, заставляет человека задуматься, как бы задуматься над тем, а что происходит, почему получилось так, а не по-другому. В чем проблема? Почему, скажем, там человек берет и не всегда, далеко многие тогда старости, собственно, наступают на одни и те же грабли. Но бывают люди, как бы думают, ну вот что-то одна женщина ушла, вторая, третья. Может, все-таки не в ней дело в том, что они такие плохие-то были. Может, дело во мне, и человек пойдет там либо к специалисту, либо есть соответствующие книжки, которые тоже можно почитать. Тот же Литвак, например, Михаил Литвак, там «Психологическое айкидо», которое как раз на тему воздержания от критики. И можно начать с малого. перестать делать какие-то базовые вещи вот эти. То есть не критиковать. Я всегда женам говорю, перестаньте алкоголиков своих критиковать. Что ж ты, скотина, пьешь? Это ничего вам абсолютно не даст. Это... Она говорит, ну за что же его хвалить? Его же не за что хвалить. Он же 5-й год не работает. Ну, я говорю, похвалите, что мало выпил сегодня. То есть никак, как говорят, хвали бесплатно, ругай за деньги. Это вообще общее правило, касающееся там вообще общественной жизни, но семейной. Не надо никого не критиковать. Ваша критика, товарищи люди, никому не нужна. И советы, кстати, тоже. Это вот тоже признак этих дискуссий. Вечные советы от родителей. Ты сделай так. Да тебя уже никто не спрашивает. Уже этому ребенку уже 38 лет. Ему все советы дают. То есть это и психотерапия, и книжки можно почитать. Пожалуйста, про это очень много всего написано. Вот один из вариантов, я сказал. Вот таким вот образом. Да можно хотя бы элементарно вон в интернете. Это 158 уже выжимок сделано про эти дисфункциональные семьи. Вопрос в том, чтобы задуматься и понять, в чем мои проблемы, как бы, откуда они взялись. А очень огромное количество проблем именно из семьи растет.
Вот мы часто говорим, что нельзя вот так себя вести, нельзя критиковать, нельзя давать советы. Но второму партнеру в отношениях ему все равно, то есть у него возникают какие-то чувства, у него возникают какие-то мысли, и, ну, как бы сдерживаться и не высказываться тоже плохо. А вот дайте правильную, да, дайте правильную форму того, как можно высказаться, предложить какой-то другой вариант, возможно, да, действий, но при этом, чтобы это не звучало как критика или советы.
То есть формулировка не такая, ты алкоголик, да, какой-то негодяй. Это оценки, да, дефиниции какие-то. Вот ты плохой. А, нет, меня расстраивает, меня не устраивает, что ты пьешь. Ну, я на своем материале, который мне близок, да, говорю. Это не обязательно, может, это тюбик не закручивает от пасты, да, неважно. Не то, что ты негодяй, поэтому ты тюбик не закручиваешь от пасты. Вот так же говорят, да, зачастую. Какой ты неаккуратный, какой ты безалаберный человек. Вот ты тюбик не закрываешь.
Угу. И что тоже еще хорошо. Опять ты не закрыл, да? То есть окунание человека в то, что опять снова, и это снова, и снова.
Ты такой дурак, что ты опять вот это... не. Я же тебе говорил, а ты такой глупый, что ты вот опять это делаешь. А нет, меня это очень расстраивает, раздражает. Я не могу с этим жить, с этим чертом, там, с твоим питьем. Меня это расстраивает, меня это напрягает. Ну или в крайнем ситуации, если ты не перестанешь там пить, я буду уходить. Но когда это говорится, то это говорится перед тем, как уйти, а не просто так.
Угу. Да? Ну, да, то есть это не должно быть просто, да, что я тебя напугаю, да, да, и еще раз напугаю, еще раз, это потом будет уже неэффективно, да, это, наверное, перед каким-то серьезным решением, да, либо перед тем, что уйти, либо перед тем, чтобы договориться, что там мы будем лечиться, мы будем меняться, да, вот какие-то такие вещи.
Да, да, да. А так часто разрушена связь между эмоциями и как бы между испытываемыми эмоциями и контролем человека, то есть и осознанием этих эмоций. То есть человек не осознает, что он чувствует. И поэтому важно и не осознать, что сам чувствует, и что другие. И поэтому важно, есть возможность донести ему. Мне это не нравится. Мне грустно от того, что ты делаешь что-то и то-то. И ты доставляешь мне страдания, боль и плохое настроение тем, что ты делаешь что-то и то-то. И конечно, ты можешь продолжать это делать, но, не знаю, тогда я тоже буду думать, что дальше делать. То есть вот так, без дефиниции, без именно критики. И это важно именно с детского возраста. То есть не ругая ребенка за его личность, да, а разговор вести о действии, которое человек делает, а не о его личности и оценках негативных этой личности. Казалось бы, какая мелочь, да? Сказал 8 раз на дню, что ты дурак. Подумаешь, какая мелочь, да? Но человек в этом убедился, и ведет себя соответствующе.
Да? Ну, конечно, да, это и самооценка, да, снижается, и навешивание ярлыков, и мы потом соответствуем этим ярлыкам, если на нас навесить, да, и все это замкнутый круг.
Да.
Поэтому...
Это же близкие люди говорят, что ты такой-то и такой-то, и там безалаберный какой-то еще. Это же близкие люди, те, кому веришь, и значимые твои близкие. И, соответственно, человек навесили ему этот ярлык, и он дальше действует. И избавиться от него, это надо взять, там, уехать в другой город, как молодежь почему вот уезжает в другой город, где-то снимает квартиру, работает. Они зачастую хотят вырваться этой семьи, где и навесили определенные ярлыки.
Да, у нас осталось не так много времени. Хотелось бы еще попробовать разобраться в таком моменте, почему люди, например, не осознают, что они в дисфункциональной семье, да, или кто-то один из партнеров не понимает, что он делает не так, да, ему говорит, что ты критикуешь. Он говорит, нет, я не критикую, я помогаю, да, то есть почему нет вот этого уровня осознания?
Во-первых, мы так всегда жили, да, мы так жили, как в песне у Высоцкого. Видать, был ты долго в пути и людей позабыл. Мы всегда так живем. Траву кушаем, век нащавили, с кислыми душами опрыщавили. То есть мы всегда так живем. И чего бы нам меняться, с какой стати? И у родителей так было в родительской семье, и у меня так. Чего меняться-то? Хорошо, когда есть примеры какие-то, когда видят, другие-то живут по-другому. Но это тоже можно найти объяснение. Ну, у них там больше денег, у них там, ну, еще что-то. И людям действительно комфортно, они привыкают к этой жизни. Есть такое понятие, как треугольник Хартмана. У человека есть три роли в этой семье. Преследователь, жертва и избавитель. То есть сначала человек преследователь, кого-то ругает, а кто-то... Потом он жертва, потом избавитель. И в процессе изменения этих трех ролей он сбрасывает напряжение. То есть какая-то психическая жизнь происходит, и он более-менее добивается каких-то своих целей в каком-то признании. Вот когда он избавитель, то есть люди получают выгоду, то есть повышают свою самооценку. Вот этот напился муж водкой, и жена его спасла, постирала, ботинки почистила, и она осознала, какой она великий человек, что на ней все держится. А потом он походил немножечко на работу, и напряжение растет. То есть не надо совершать подвигов. Он спокойно ходит на работу. И как бы, и давай-ка я ему устрою скандальчик. А у того уже растет влечение к спиртному. Так вроде ходит, напряжение растет, что делать непонятно. И тут жена подала повод. И в этот момент и жена его снова стирает, моет, получает свое, как бы плюс свой получает свое, свою выгоду. А потом мужчина бросает пить, и люди берут и разводятся.
Угу. Ну, потому что уже неинтересно.
Конечно, он находит себе жену, у которой не было дисфункциональной родительской семьи, молодую, например, которая еще не так втянута, и либо делает ее такой же, либо если он как бы уже пропил свой алкоголизм и остается трезвенником, то они делают более-менее там функциональную какую-то семью, живут уже более спокойной жизнью без этой игры. Или находят новую какую-то игру.
Ну вот здесь как бы история созависимых отношений, да, неважно, это алкоголизм, это просто дисфункциональная семья, в которой все критикуют друг друга, да, лгут и так далее. То есть вот эти все роли все равно меняются. Человек и жертвой побыл, да, и спасателем, и угнетателем. А
да,
что
да,
становится с человеком, когда он остается один? Да, ну там или развод, или там жена или муж умирает, да, вот человек остается один. А насколько он может функционировать, а насколько ему плохо, вообще вот как здесь психика работает?
Я бы сказал, что все бывает по-разному. Во-первых, поскольку созависимых, то есть, скажем, дисфункциональных семей у нас очень много, то созависимых женщин этих безумное количество. И он, например, мужчина, если брать, то находит другую созависимую женщину.
То есть все-таки первая реакция – это, конечно, найти себе какую-то пару, ну, даже, может быть, не обязательно это жена, да, то есть необходимо с кем-то общаться, чтобы продолжать эту игру.
Конечно. Если это больше невроз и невротические отношения, то есть та же дисфункциональная семья, то, возможно, разные варианты. Возможно, он пойдет к психологу и попытается что-то сделать. Это еще от типа личности зависит. Может быть, он на новом этапе своей жизни вообще, так сказать, аутизируется и скажет, да пошли вы к черту, я буду сидеть дома, играть в компьютер и все, и жить своей жизнью. То есть либо человек развивается, чем плохи зависимости? Деградация интеллекта. Люди глупеют и поэтому играют в эти игры долго. А часто люди, которые не пьют, не наркотизируются, у них есть возможность даже прорваться через эти дисфункциональные отношения. Они работают, что-то читают. И может личностно перерасти через эти отношения. Или, пожив один, он понимает, да, что-то было не так в этих отношениях. Зря мы мотали нервы себе там 5 лет. И потом берет и находит какого-то более функционального партнера. То есть люди, которые получают удовольствие, у которых садизм прошит, так сказать, в матрице, и они получают удовольствие от страданий окружающих. Такие люди есть. И поэтому он пытается, конечно, как вампир, как хищник, кого-нибудь вовлечь в новые эти отношения, чтобы издеваться. То есть есть преобладание ролей. То есть ну, вроде как роли-то есть, но кто-то любит быть преследователем. И вот он преследует. Ну, это психопатические личности всякие, которые изначально были такими, еще и были плохо воспитаны, и вот они тогда становятся такими охотниками.
Ну, в общем, главное, чтобы не сошлись все звезды в таком варианте, что и личность, и воспитание, и тогда, конечно, совсем тяжело, но в целом выход есть всегда. Если остановиться, если проанализировать, если есть такая возможность у человека, да, проанализировать, можно обратиться к специалисту, и действительно семейная психотерапия, личная психотерапия помогает.
Я немножко добавлю, это из учебника для младших офицеров. Короче, если вы в течение боя не знаете, что делать, вы делаете что-нибудь, самое худшее решение – это бездействие. И в этой ситуации также. Не знаете, идите общаться. Не можете найти хорошего, сверххорошего психолога. Идите к первому попавшемуся. Даже если вы от него откажетесь через 2 занятия, скажете, ой, господи, зачем я к нему? Все равно это лучше подруге расскажите, другу. Все равно действуйте, не сидите. Возьмите первую попавшуюся книжку. Не понравится, бросайте. Возьмите какую-то другую поумнее, почитайте. Главное не бездействовать, потому что действие, оно всегда вас приведет к каким-то результатам.
Замечательные напутственные слова. Спасибо огромное.
Пожалуйста, Наталья. Всего доброго, до свидания, дорогие товарищи радиослушатели.
До свидания. Напомню, с нами был Роман Волосевич, врач-психотерапевт, психиатр-нарколог. И я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
Разговор с психологом.